И вот эта лекция, она приурочена к 170-летию со дня дела Петрашевцев. То есть 170 лет в этом году отмечается. И мы должны были подготовить, и мы подготовили выставку, посвященную вот этому делу и участию Достоевского в этом деле. Но нам, к сожалению, пока не дают ее открыть, не дают ее разместить здесь. Но это связано с тем, что музей будет скоро закрываться. Он будет закрываться на реконструкцию к 200-летию дня рождения Достоевского. Экспонаты тоже частично заберут, потому что их будут реставрировать. И он закроется полностью, скорее всего, осенью в этом году, либо зимой, это еще точно не ясно, и откроется в ноябре 2021 года. Да. И когда он откроется, уже будет три этажа, то есть второй, третий этаж, они сейчас к музею не относятся, и вот потом уже они будут относиться. И на втором этаже будет историко-литературная экспозиция, на третьем этаже тоже будет что-то посвященное Достоевскому, может быть, даже кинозал. Ну, в общем, это пока еще все неизвестно, но уже в том виде, в котором музей сейчас, вряд ли он будет. Да, последние времена. Мы, если честно, уже давно живем вот в эти последние времена, потому что уже давно идет дело про то, чтобы передать вот эти вот два этажа.
А и сейчас уже... там что? Ну, а у времена Достоевского на этих двух этажах что было?
А там были квартиры. Это служебный был флигель для сотрудников больницы. То есть здесь располагались квартиры, не только квартира Достоевских, но и над ними, например, врачи жили, эконом больницы жил. То есть это был такой чисто флигель для сотрудников больницы, потому что большая часть сотрудников, когда они сюда поступали на службу, они здесь получали служебные квартиры и оставались, они жили при больнице. Но до того, как нам передали вот эти вот два этажа, там находилось помещение, которые относились к больнице. То есть над нами тоже была вот больница.
Вообще отводная.
Да, да.
А как больница сейчас функционирует, я правильно понимаю?
Да, она работает.
Поэтому она отделена от заборчика, я правильно?
Да, 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 да. А тогда она,
это
конечно.
Как она называется?
Это не фтизиопульмонологии при институте Сеченова. Ну, если вот проще, то это туберкулезная больница. Да, была больница для бедных.
А где вы будете проводить свои лекции и прочее?
Ну, нам обещают, что мы переедем на Зубовский, бульвар.
Там
дом, да, дом Любощинских-Вернадских, это в 3 минутах ходьбы от метро «Парк культуры». 6 этажей там здание, и, возможно, там будет зал, посвященный Достоевскому, но, скорее всего, так как это музей 20 века, будет такая постоянная экспозиция.
Музей Москвы?
Да, он напротив как раз, он напротив находится. И там будет экспозиция «Достоевский 20 век», но она откроется, скорее всего, весной. Если будет, да, да, пока переедем, пока здесь все закончится.
А вещи туда же привезете, да?
Ну, нет. Вещи отдадим реставраторам. Либо в запасники обратно. Вот. То есть даже такой вот мемориального кабинета, например, даже такого не будет.
Вот потому что...
Потому что...
Да. Еще на экскурсию, да, сходите?
Мы сходим обязательно.
Да, приходите.
А после времени сколько лет сейчас?
Ну, она где-то 1:20, 1:15, вот так вот где-то. Но если у вас будут вопросы, то можно все задать, можно подольше.
Сегодня же не будет уже экскурсии.
Сегодня уже не будет. Сегодня у нас только лекция.
Ну, посмотреть же можно будет.
Посмотреть можно будет, да. Посмотреть можно. Прочитать тексты, вот, чтобы... И потом уже на экскурсию, если есть желание, другой день не приходить.
11-го будет, да, по-моему, 11-го по улице, по Божидомке.
Да, да, мы еще по Божидомке Достоевского вводим экскурсию. Ну, это такая экскурсия к могиле матери Достоевского. Она похоронена на бывшем Лазаревском кладбище, которого нет сейчас, и там сейчас фестивальный парк. Но туда, там восстановили, то есть место известно.
Да, и там так как... парк ужасно.
Да, да, да. Рядом с храмом Сошествия Святого Духа.
Прямо там рядом с тем храмом могила матери.
Да. А, ну, давайте тогда начинать. Я немножечко вот, изменила свою лекцию. Наверное, потому что мне самой хотелось чего-то такого более, может быть, для меня интересного. Поэтому вот у меня немного другой порядок. Просто я говорю, потому что девушка вот у меня уже была на лекции.
Я хотела записать.
Да. Но я вот сохранила, в принципе, костяк. И если, опять же, вопросы, то наводящие вы мне зададите, то я вам постараюсь на все ответить. Ну, я вот думаю, что роман «Бесы» вам всем хорошо знаком, известен. Вы его читали, да? Читали?
Я же перечитала.
Да, да.
У меня там образование гуманитарное.
Вот, но это хорошо, потому что к нам приходят, конечно, разные люди, и здесь не угадаешь.
Ну, потом прочитаю.
Да, да. Ну, я вот сначала, с чего я начинала прошлую лекцию? Я рассказывала о том, что роман «Бесы» — это фактически вершина творения Достоевского, и вот из всех романов по совершенству, именно из всех его великих 5 романов, с ним сопоставим только роман «Идиот». Вот роман «Идиот» и «Бесы» — это две такие вершины творения Достоевского, где Достоевский достигает предела своего художественного мастерства. И вот интересно то, что сам Достоевский признавал «Идиота» как действительно свою вершину. И очень часто перечитывал «Идиота». Есть свидетельства, что он возвращался после написания романа сам для себя вот к тому, что он написал. А с романом «Бесы» происходит ровно наоборот. К роману «Бесы» он почему-то после написания практически не возвращается и практически о нем не упоминает. Вот как будто бы для него этот роман, он полностью закрыт, как будто бы вот он отходит от этого романа. И Достоевский, нужно сказать, он всегда очень щепетильно, даже можно сказать, относился ко всем цензурным требованиям. И вот роман «Бесы», он не прошел одно цензурное замечание, требование. Вот глава у Тихона, которая напечатана последняя, она не была опубликована, когда Достоевский публиковался в журнале «Русский вестник». И Достоевский, когда вот ему главный редактор сказал, что эту главу нельзя публиковать, Достоевский пытался ее сохранить, пытался ее переделать, пытался ее вот как-то по-другому оформить, написать. Но потом он понял, что эту главу невозможно как-то смягчить, ее невозможно написать по-другому. И поэтому он полностью отказался. И это, в принципе, был такой единственный прецедент, когда Достоевский отказался от целой главы, не стал ее переделать, потому что вот фрагмент, например, из «Преступления и наказания», где мы читаем Соня и Раскольников над Евангелием, читают Евангелие у Достоевского, он тоже в измененном виде, потому что изначально, когда он был, он подвергся цензурным разным замечаниям. И Достоевский переделывал вот эту главу «Раскольников и Соня читают Евангелие» и переделал ее, смягчил ее. И в том виде, в котором она была изначально, она до нас не дошла. То есть мы не знаем, что в самом начале задумывал и замысливал Достоевский. Но он сохранил эту главу, пусть даже вот не совсем в том виде, в котором он хотел. А вот эта вот глава у Тихона, он за нее боролся, пытался ее смягчить, по аналогии с главой из «Преступления и наказания», но у него ничего не выходит. Он не может ее смягчить, не может изменить в соответствии с требованием цензуры. И когда она выходит, то когда выходит впервые роман, он выходит без этой главы. И потом этот роман Достоевскому предлагают переиздать, уже частные издатели, то есть чтобы он вышел самостоятельным изданием. И вот в этом самостоятельном издании Достоевский волен делать то, что он хочет. То есть он может свободно вставить вот ту главу, которую ему не разрешил вставить Катков, но Достоевский этого не делает. Он как будто бы забывает вот об этом романе, отстраняется от него. И вот эту вот главу при его жизни, она не опубликована. Ее обнаруживают только в самом начале 20 века и открывают для себя только вот, оказываясь в его архивах. То есть вот что-то такое, какой-то вот этот факт, да, он говорит о каком-то отношении Достоевского к этому роману, к каком-то очень личном, может быть, чувстве, вот когда он им как бы как будто переболел и потом просто не захотел возвращаться. И вот почему это происходит? Каковы причины того, что Достоевский, который всегда очень твердо стоял за свое слово, который был волен вот включить эту главу в переиздание «Бесов», почему он этого не сделал? Это такой вопрос, который хочется на самом деле найти ответ, потому что вот этот роман, он для читателя не вполне понятен, не вполне ясен, не во всем ясен. И не ясен он прежде всего из-за главного героя, Николая Ставрогина. И я расскажу потом, как возникает образ и фигура Николая Ставрогина, но сейчас я обращусь к самому роману, о том, как Достоевский показывает вот этот образ, показывает этого героя. Прежде всего, что, где происходит место действия, это губернский город. И есть даже доказательства, что Достоевский, он не срисовывал, но он именно писал с города Тверь. В Твери он жил год, когда ждал, что его позовут снова жить в Петербурге, когда ждал вот решения. И вот этот губернский город, чем он отличается от Петербурга, от Москвы, чем он отличается от столицы? И вот это все прослеживается в повествовании тем, что все в этом городе происходит на виду и на слуху. То есть все, что происходит, все маломальские заметные какие-то поступки, которые, может быть, отличаются от нормальных, они все сразу же обсуждаются. Там все наводнено слухами, сплетнями. И человек, особенно человек такой необычный, как Ставрогин, когда он оказывается вот в этом губернском городе, он фактически оказывается в таком достаточно замкнутом пространстве. Он оказывается на виду. На виду вот у всех людей, которые его судят, которые выносят суждения его поступкам, которые пытаются себе объяснить те или иные события, которые он создает. И вот хроникер, да, он очень часто, его слова, какая его речь, повествователь, он говорит, у нас все сошлись на том, что, то есть он апеллирует к такому общему мнению, все, значит, везде обсудили и сошлись, потом говорит, все решили, он все время вот это употребляет, и вот часто он апеллирует именно к такому мнению большинства. И вот создается ощущение, что в этом городе Достоевский сознательно такого героя помещает в такой замкнутый город. Почему? Потому что именно в этом городе, в таком губернском, нельзя укрыться, спрятаться. И все, что там происходит, оно сразу же вот выходит на свет. И вот Петербург и Москва, о которых Достоевский пишет в своих предыдущих романах, да, «Преступление и наказание», это Раскольников, это полностью петербургский тип, петербургский герой, роман «Идиот» предшествовал «Бесам», это тоже Петербург, а «Бесы» нет уже, «Бесы» — губернский город. И Петербург и Москва там присутствуют, но они упоминаются вскользь. Они присутствуют как неопределенное будущее героев, то есть герои вот знают, что где-то существует Петербург, или как отдаленное их прошлое. Если мы помним, что в самом начале Варвара Петровна и Степан Трофимович, они едут в Петербург, чтобы там заявить о себе, как бы упрочить свое положение в Петербурге. Но Достоевский в такой несколько юмористической, даже иронической форме показывает, что им там в столице прижиться не удалось, потому что это они жители своего города, они не могут мыслить так, как мыслят столичные жители. И вот Петербург на самом деле в «Бесах» присутствует, но он живет и оживает только в биографии Ставрогина. И происходит вот это присутствие Петербурга, то есть он как бы выдвигается в связи с теневым и темным прошлым Ставрогина. То есть какие там вот есть указания? В Петербурге Ставрогин открывает для себя дно жизни. И испытывает, познает себя в падении. То есть он выходит в отставку, он опускается до грязных трущоб. Там все время говорится, когда вот упоминается Петербург, что Ставрогин проводил время в грязных трущобах. В этих трущобах он знакомится с пьяницей Лебяткиным и находит там свою жену Марию Тимофеевну, которая ему, то есть Ставрогину в углах, каждый вечер рассказывала повести. В Петербурге Ставрогин, по слухам, посещает скотское тайное общество, в котором происходит такое, чему бы мог поучиться сам маркиз де Сад. В Петербурге, наконец, Ставрогин совершает свое страшное преступление, то есть он соблазняет матрешу, как раз то, что, о чем он рассказывает в главе у Тихона. И таким образом Ставрогин, не будучи петербургским типом, вот для Достоевского это очень важно. Почему? Потому что для него петербургский тип, которого он изображает, это человек, который уже изначально оторван от корней, который изначально вот как бы не связан с почвой. Для него Евгений Онегин – это чисто петербургский тип. Для него Герман из «Пиковой дамы» – это чисто петербургский тип. И вот Ставрогин, которого исследователи какой-то период связывали, сопоставляли с Евгением Онегиным, его сопоставляли с Германом из «Пиковой дамы», как образ такого вот человека, ну, лишнего в чем-то, такого таинственного. А вот Ставрогин, не будучи петербургским типом, он тем не менее очарован и покорен Петербургом как городом, который изначально нес ему ощущение свободы. То есть вот когда он приезжает из своего губернского города, оказывается в Петербурге, он проникается вот этим ощущением безграничного пространства, другого масштаба мысли. И вот это ощущение, оно перерождается у Ставрогина в чувство вседозволенности. То есть, по сути, вот он искажает то в себе чувство, которое несет ему город. Вот чувство свободы у него переходит во вседозволенность, и, чувствуя в себе вседозволенность, он начинает как раз падать на дно. И вот Ставрогин, оказываясь на дне, особенно познает свою силу. То есть как только он попадает вот в эти петербургские трущобы, начинает предаваться порокам, он понимает сам для себя, что он не зависит уже от пороков, которым он предается или которые он видит прямо рядом с собой. Он говорит: «Я пробовал большой разврат, но я не люблю и не хотел разврата». То есть вот он пробовал, да, но он не любит и не хотел. И дальше он говорит, что для чего он это делал, для чего он падал. Он говорит, что я пробовал везде мою силу, чтобы испытать себя, чтобы понять, впадет он в зависимость от какого-то порока или нет. Я пробовал везде мою силу, напробовал для себя и для показу, как и прежде, во всю мою жизнь. Она оказывалась, то есть сила моя, беспредельной. Я все так же, как и всегда прежде, могу пожелать сделать доброе дело и ощущаю от этого удовольствие. Рядом желаю и злого, и тоже чувствую удовольствие. Это вот такая мысль, одна из важных для Достоевского. Он потом коснется ее в романе «Братья Карамазовы» о том, что вот идеал красоты, да, идеал Мадонны, идеал Содомский, то есть положительный идеал и отрицательный идеал, несет одни и те же ощущения. И Шатов говорит о Ставрогине, что я тоже не знаю, почему зло скверно, а добро прекрасно. Но я знаю, почему это различие стирается у таких господ, как Ставрогины. То есть для Ставрогина одинаково зло скверно и может быть прекрасно, и добро может быть скверно и прекрасно. То есть у него стерты вот эти вот грани возможности различать, грани между добром и злом. Он как будто бы оказывается по другую сторону от добра и зла. И когда Ставрогин, оказываясь в Петербурге, познает свои силы, познает такую безграничность свою, он с этим познанием познает и разочарование, ощущение себя человеком, у которого нет собственного четкого и ясного пути. Он не видит для себя пути, он не видит, куда можно применить вот эту свою большую силу. Он чувствует ее, но не понимает. Он не видит сосуда, который мог бы вместить его силу, точку приложения, на которую можно направить себя. Вот он как говорит, что... Но к чему приложить эту силу? Вот чего никогда не видел, не вижу и теперь, несмотря на ваше одобрение в Швейцарии. Ставрогин чувствует только, что его точка приложения силы должна быть великой, соразмерно ему. Но в чем будет и должно заключаться величие, и где вот эту точку приложения искать, он не знает. И вот по ходу действия мы понимаем, что все люди, он всем людям не дает покоя, всем окружающим его героям. Ему хотят навязать какую-то судьбу, то есть его видят то, что он предводитель, то, что он несет знамя, ему пытаются вручить знамя, это Петр Верховецкий так говорит. И хотят его видеть предводителем или человеком, который совершает подвиг обязательно во благо человечества. Он всех окружающих его людей, героев, которые его видят, он их чем-то тревожит. И они начинают как будто бы вот говорить, куда ему, вот кем ему быть. То есть вот вы можете совершить подвиг, они говорят, вы должны нести знамя, вы Иван Царевич, вы предводитель революции. То есть они не могут его никуда вписать, можно сказать. И Ставрогин спрашивает у Кириллова в раздражении, почему все ждут от меня чего-то, чего от других не ждут. То есть вот ему самому непонятно вот это желание всех людей ему придумать какую-то участь. И тем не менее все видят в нем и в его жизни необходимость исключительного. То есть все, кто с ним встречается, они чувствуют, что он должен закончить как-то исключительно, как-то и жить, как-то не похоже на всех остальных. И вот интересно, что Ставрогин отрицает вот все эти участи. То есть когда ему Петр Верховенский предлагает нести знамя и быть, как раз возглавить вот этот общий народный бунт, он говорит ему, зачем? То есть вот он не может, его не соблазняет эта мысль, он не понимает, зачем ему что-то надо делать. И интересно, что когда все люди, они видят какую-то его одну сторону, видят его искаженно. То есть вот, тем не менее, все его поступки, все его вот такие проявления, они говорят действительно о такой необычайной натуре, а свидетельствуют о какой-то исключительности, но которая остается невыясненной, как бы непонятной. И вот на это даже указывают вот такие слова, где Дарья Шатова говорит ему, что «не будите вашего демона». А он говорит, ну какой же это демон? Это маленький золотушный бесенок с насморком из неудавшихся. И вообще вот это очень странно, то, что он так говорит. А он как будто бы говорит, он конкретизирует, да? Она ему как бы просто вот демон, нечто такое отвлеченное, а он ей дает конкретно, как он выглядит, какого он размера. И это свидетельство того, что на самом деле Ставрогин видит, и может быть видел, того, о ком он говорит. И потом вот эту вот тему Достоевский разовьет как раз в «Братьях Карамазовых» разговор Ивана с чертом, где Ивана тоже посещают видения. Но Достоевский вот здесь, вот он это не разворачивает, он на это не указывает. Это как бы становится понятно именно то, что Ставрогин знает, о чем он говорит. И, возможно, у него такое было, просто об этом не рассказывается. Причина, по которой Ставрогин покидает Петербург и возвращается в свой родной губернский город, мы видим его два раза, да, то есть первый раз, когда он в самом начале приходит, как он действует на людей, его лицо, как описывает его, напоминает маску, он очень кажется красив, но в то же время он отталкивает, он чем-то не нравится, у него такие вот губы, но вот что-то они слишком алые, они красивые, но что-то слишком алые, его глаза тоже красивые, но что-то слишком они красивые, то есть вот его лицо, оно непонятно, оно непостижимо для хроникюра. И вот Ставрогин, когда он покидает Петербург, можно предположить, что он наконец решает заявить о себе. То есть он понимает, что он из столицы возвращается в свой родной город, и каждый его поступок, который он там совершит, он будет на виду. Он будет вот как бы либо судиться людьми, которые там живут. И Ставрогин в каком-то смысле, возвращаясь в свой город, он как будто бы ищет суда над собой. Он как будто бы вот хочет, чтобы люди что-то сказали о нем самом. И вот когда он там оказывается, действительно все начинает колебаться, все приходит в движение, как будто бы вот он своими действиями, поступками, самим фактом своего появления, он дает пищу заскучавшей и в сущности своей довольно такой простой местной публике. По сути, возвращаясь в губернский город, Ставрогин ищет над собой суда. Но, опять же, здесь непонятно, потому что Ставрогин – это такой герой, который отличается предельным раздвоением. С одной стороны, он хочет себе суда, он хочет, чтобы люди вот как-то высказались о его поступках, чтобы сказали ему какой-то приговор. А с другой стороны, он уже изначально совершает такие поступки, которые заранее будут осуждаться, если мы помним в самом начале. То есть три таких вот, как бы серия таких действий. Первое, что он делает, он ведет за нос по всему клубу Гаганова, одного из завсегдатаев клуба. Второе, он идет на бал к Липутину и всласть три раза целует его жену прямо на глазах у всей публики. И третье, когда к нему приходит губернатор, чтобы спросить, почему Ставрогин так себя повел, почему он провел за нос Гаганова, Ставрогин говорит: «Я вам сейчас расскажу, вы только нагнитесь». И тот нагибается в любопытстве, в интересе, и Ставрогин его прихватывает ему ухо и ждет той реакции его. И потом Ставрогин прихватывает еще сильнее, он кусает очень сильно ему ухо. И вот эти вот три поступка, они совершенно логичны, они совершенно необъяснимы. И такое чувство, что Ставрогин, с одной стороны, он как будто бы ищет вот суда над собой, а с другой стороны, так как он предельно раздваивается, он как будто бы хочет надсмеяться вот над всеми нормами и правилами того общества, в котором он оказался. Он говорит: «Я точно заряжен весь смехом, мне очень хочется смеяться». Он периодически все время это говорит. Этот смех, он идет изнутри. Этот смех основывается на такой силе, как бы перевернуть устоявшиеся основы, вот сделать что-то такое, что совершенно не будет укладываться в умах людей. И самый такой его поступок, да, провокационный, можно сказать, это, конечно, брак с Хромоножкой. А брак с Хромоножкой, который он впоследствии собирается и делает это огласить. И Шатов, как он ему говорит, что вы на ней женились специально, то есть чтобы подвергнуться всеобщему порицанию, всеобщему позору, и чтобы показать свою исключительность, что вы это такая гениальная ваша задумка, ваш замысел, ваша придумка. А Ставрогин ему что отвечает? Что он говорит: «Шатов, вы психолог, но отчасти причины моей женитьбы другие». То есть он до конца не поддается на такое вот раскрытие причин Шатовым. И Ставрогин опять для нас уходит в тень. То есть каждый герой, который с ним встречается, он пытается, во-первых, навязать Ставрогину какую-то участь, да, придумать для него вот роль, вы несете знамя, вы предводитель, вы совершаете подвиг с одной стороны, а с другой стороны Ставрогин вызывает желание его как-то раскрыть, то есть вот все, большинство героев, они хотят вот вынести какое-то суждение, которое бы раскрыло его характер, но характер его не раскрывается почему-то. И вот чем больше обсуждается Ставрогин в городе, чем больше вырабатывает о нем общего мнения, и мы это видим на протяжении всего сюжета, тем больше он как будто бы ускользает из-под власти чужого мнения, тем туманнее предстает его образ, и тем необъяснимее. Очень часто реальная мотивировка поступков Ставрогина заменяется вымышленной, фантазийной и придуманной. А вот, например, какой пример можно привести? Когда Ставрогина со всей силы к нему подходит Шатов, с которым Ставрогин когда-то был знаком, когда-то вот были у них близкие разговоры, и никто этого не ожидает, со всей силы с кулака бьет Ставрогина по лицу. И Ставрогин, какая его реакция? И Достоевский об этом пишет, что такого человека, как Ставрогин, он бы совершенно не побоялся убить вот того, кто нанес ему оскорбление. Ему было бы совершенно все равно, как, что хоть потом он пойдет в Сибирь. Но что делает Ставрогин? Он заводит руки за спину, и Достоевский пишет, что как будто бы в глазах его вот разгоралась боль, и потом она угасла. То есть он... Ну, что-то внутри у него происходит, но он как будто бы вот совершенно себя смиряет и ничего не делает. Не бросается на Шатова, не отвечает ему ударом на удар, то есть он это сносит. И вот как впоследствии, интересно, Достоевский пишет об этом, как работают вот эти вот слухи городские. То есть все хотят какое-то дать этому объяснение, почему такой человек, как Ставрогин, не нанес ответного удара Шатова, которого очень легко было избить, раздавить, вообще совершенно был вот как бы свободен в этом. И вот одна из мнений, да, которые все потом принимают за действительное, реальное, то есть почему Ставрогин этого не сделал, это мнение выносит Юлия Михайловна, жена губернатора Лембки. Она говорит, что он так не сделал, потому что Шатов – это сын бывшего крепостного у Ставрогиных. То есть вот Шатов, у Ставрогиных были крепостные, и Шатов как раз сын. И вот Ставрогин этого не сделал, но вот когда она это говорит, опять у читателя возникает ощущение, что на самом деле причина таится где-то более глубоко, что на самом деле этим невозможно объяснить, потому что Достоевский пишет, вот описывает эту ситуацию как ситуацию высшего накала. И когда человек находится в таком состоянии, вот на него не действуют все рассудочные какие-то механизмы, в нем не просыпаются. И вот Ставрогин, он не мог, вот руководствуясь, вспомнить мгновенно, да, получив кулаком по лицу, вспомнить, что Шатов же сын его крепостного, и вот поэтому так не сделать. То есть здесь опять же создается такая очень двусмысленная, непонятная ситуация. И таким образом Достоевский, вот показывая весь город, который говорит о Ставрогине, который судит Ставрогина, Достоевский показывает, насколько вот все эти суждения оказываются поверхностные, как трудно этого героя раскрыть, раскусить. И ближе всего, наверное, к разгадке Ставрогина, если говорить вот на этом поверхностном уровне слухов, оказывается, как ни странно, старички, которые между делом в своем клубе обсуждают Ставрогина. То есть там такой фрагмент, он эпизодический. И говорится, что вот эти вот старички, они говорят о нашей молодежи и как раз вспоминают его. И вот, как они говорят, да, Петр Михайлович, с наслаждением поддакивает другой. Вот и говорите про молодежь. То есть они там из какого-то контекста это взято. Вот и говорите про молодежь. И вот дальше идет разговор уже о Ставрогине. Тут не молодежь, Иван Александрович, замечает подвернувшийся третий. Тут не о молодежи вопрос, тут звезда-с, а не какой-нибудь один из молодежи. То есть тут звезда, а не какой-нибудь один из молодежи. Он даже не может Ставрогина приравнять вот к представителю молодежи. Он говорит, это звезда. Но опять же, да, это непонятно. Но тем не менее, это ближе всего вот к тому, каким он там является на самом деле. И вот Достоевский, как раз показывая все вот эти вот слухи, он показывает нам, читателям, как неправо может быть общее мнение, как жестоко и несправедливо оно бывает в своих общих местах и в суждениях о человеке, который выделяется из всех, и о его личности. И вот Достоевский, ну здесь он как бы свое такое кредо вспоминает, очевидно, который он написал брату Михаилу в самом начале, как вот только он собирался вступить на поприще писательства. Он пишет, что это такое вот его слова, очень любят их цитировать, что человек есть тайна, ее надо разгадать. Если будешь разгадывать всю свою жизнь, то не говори, что зря потратил время. Я занимаюсь этой тайной, тайной человека, ибо сам хочу быть человеком. То есть вот Достоевский здесь утверждает то, что понять другую личность может только сам, человек сам, у которого тоже сильно личное начало, личностное начало, который хочет понять другого человека и который относится к другому человеку как к тайне, которую надо разгадать. То есть вот как к чему-то совершенно непонятному для него. Это такая как бы его предпосылка к познанию. То есть что предшествует познанию? Это когда ты оказываешься перед кем-то или перед чем-то, что тебе совершенно непонятно. Ты чувствуешь, насколько тебе это непонятно, и ты чувствуешь в себе желание, возможность это понять. То есть вот как бы с такого, у Достоевского именно с такого оно чаще всего и начиналось, познание. И приоткрыть читателю личность Ставрогина в итоге могут только неравнодушные к нему герои. Это вот те, о которых больше говорится, больше рассказывается. Бывшие когда-либо с ним в дружбе, в связи, в отношениях, очарованные им. Но, однако, и влюбленным в Ставрогина героям как будто что-то мешает увидеть его до конца, познать его суть. То есть, кто это вот эти герои? Это вот те, кто его окружает, те, кто сосредотачивает на нем свое внимание. Это Шатов, это Кириллов, его ученики, можно сказать. Это Лиза Тушина, это Дарья Шатова, это Мария Тимофеевна Лебяткина, это капитан Лебяткин. То есть вот все эти люди, они так или иначе вот задействованы по отношению к Ставрогину. И тем не менее, вот несмотря на то, что они все пытаются прояснить Ставрогина, то есть они все говорят о нем, они все хотят раскрыть его характер, прежде всего для себя, он их мучает, как какая-то загадка, как тайна. Но как только они пытаются вот что-то сказать окончательное о нем, он сразу же уклоняется от их суждений, либо реагирует на это холодно, и как на то, что не имеет отношения к нему. И вот даже мысль его, вот мысль о собственном огромном и страшном величии, которое ему говорит, он внушает Шатов, как бы Ставрогина отвергает. То есть Шатов ему говорит, да, и говорит о своей любви к нему, и говорит о том, что вы имеете необычайное влияние на меня. Я, как он это произносит, очень эмоционально, но вот на это невозможно как-то отреагировать вот так, как реагирует Ставрогин. Вот Шатов, бывший ученик Ставрогина, говорит, когда тот к нему приходит: «Разве я не вижу по лицу вашему, что вас борет какая-то новая грозная мысль?» То есть вот все герои, они как будто бы что-то догадываются, но не могут это сказать. И дальше он продолжает: «Ставрогин, для чего я осужден вас верить во веки веков? Но я не побоялся моего нагиша». То есть моего нагиша, это он имеет в виду, он не побоялся раскрыть вот свою главную идею перед Ставрогиным, как бы полностью обнажиться. Но я не побоялся моего нагиша, потому что со Ставрогиным говорил. Я не боялся окарикатурить великую мысль прикосновением моим, потому что Ставрогин слушал меня. И дальше он говорит, вот как бы внушая Ставрогину мысль о том, что Ставрогин велик, что он должен познать, что он влияет на других людей и использовать вот это свое влияние. Он дальше говорит, Шатов: «Разве я не буду целовать следов ваших ног, когда вы уйдете? Я не могу вас вырвать из моего сердца, Николай Ставрогин». И что Ставрогин ему отвечает на это, да, на такое пламенное признание в верности, в любви, в преданности? Он отвечает: «Мне жаль, что я не могу вас любить, Шатов», — холодно проговорил Николай Ставрогин. И таким образом, вот здесь как бы он, Ставрогин, как будто бы все искренние чувства, он как будто бы их не подпускает близко к себе, которые от других. То есть, и вот любая попытка вот этих героев проявить и вскрыть суть Ставрогина разбивается о его собственное отрицание замеченного в нем качества. Либо он дает такой ответ, как вот мы сейчас видели, который еще больше заставляет сомневаться в верности и правильности вынесенного суждения о нем. То есть, вот опять же, разговор с Кирилловым, тоже один из его учеников. И вот Ставрогин говорит ему в раздражении: «К чему, вот это его слова, к чему мне переносить то, чего никто не переносит, и напрашиваться на бремена, которые никто не может снести?» И что ему отвечает Кириллов? «Я думал, вы сами ищете бремени». То есть вот здесь, да, Ставрогин ищет какого-то бремени. А Ставрогин ему отвечает: «Я ищу бремени». Кириллов говорит: «Да». Ставрогин спрашивает: «Вы это видели?» Кириллов говорит: «Да». Ставрогин опять спрашивает: «Это так заметно?» Кириллов отвечает: «Да». И как дальше пишет Достоевский реакцию Ставрогина? Помолчали с минуту. Ставрогин имел очень озабоченный вид, был почти поражен. Но опять же непонятно, вскрыл ли Кириллов суть Ставрогина? Действительно ли Ставрогин ищет себе бремени? То есть Ставрогин говорит: «Это так заметно», тот говорит: «Да», но потом опять же он имел очень озабоченный вид, и он никак на это прямо не может ответить. Он не может сказать: «Вы полностью правы». Он не может сказать: «Вы абсолютно не правы». Вот он как будто бы все время не дает себя понять, не дает себя раскусить. И вот Ставрогина на самом деле в его таком каком-то в таком духовном составе, в духовном облике, его могут и видят в романе только два героя. И вот эти герои — это такие герои, которые являются неотмирными людьми у Достоевского, которые в каком-то смысле являются духовицами, прозорливцами. Это Марья Тимофеевна Лебяткина и Тихон. Вот это два героя, два человека, которые проницают сущность Ставрогина. И, но, опять же, когда они говорят, проницая сущность Ставрогина, они выражают свое знание в каком-то образе, они не выражают прямо. И читателю непонятно, недоступно. То есть такое чувство, что их речь, она полностью зашифрована. Что у Марьи Тимофеевны, что у Тихона. И вот их суждения о Ставрогине, они совершенно не опираются ни на какие наблюдения, они не опираются на общественное мнение, они не опираются ни на что рациональное, то есть они непонятны именно разуму, они непонятны уму. И вот как бы Ставрогин, что самое интересное, когда ему высказывается и Марья Тимофеевна Лебяткина, и Тихон, Ставрогин понимает, что они хотят ему сказать. Но сам читатель это не понимает. И это понятно по реакции Ставрогина, почему он понимает. После их слов разоблачающих, они как будто его разоблачают. Он, Достоевский пишет об этом, Ставрогин приходит в неописуемую злобу. Хотя, в принципе, больше вот ничто так сильно его не может разозлить. После разговора с Марьей Тимофеевной Лебяткиной он приходит в неописуемую злобу. После разговора с Тихоном, как пишет Достоевский, он в ярости. И вот как будто бы он понимает, что хотят ему сказать вот эти духовицы, что хотят ему сказать вот эти прозорливцы. Вот, например, как у Тихона происходит, да? Но при этом, смотрите, сам читатель, он совершенно, вот ему непонятно. Ставрогин приходит, вот, чтобы дает Тихону исповедь, тот ее читает, и чем все заканчивается, чем заканчивается их разговор. На Тихон вдруг как будто бы по его лицу пробегает судорога от какого-то страшного испуга. Вот в какой-то момент он начинает очень сильно пугаться Ставрогина. Вообще это такое нечастое явление, чтобы одного человека очень сильно так пугал другой человек. И дальше на самом деле выясняется, что Тихона пугает не Ставрогин, а какая-то догадка о Ставрогине. Вот как это все заканчивается. Он говорит: я вижу как наяву. То есть это ясновидение, это проницание. Я вижу, как наяву, воскликнул Тихон проницающим душу голосом и с выражением сильнейшей горести, что никогда вы, бедный погибший юноша, не стояли так близко к самому ужасному преступлению, как в сию минуту. И дальше что ему отвечает Ставрогин? «Успокойтесь», — повторял решительно встревоженный за него Ставрогин. «Я, может быть, еще отложу, то есть отложу опубликование исповеди. Вы правы, я, может, не выдержу, я в злобе сделаю новое преступление. Все это так, вы правы, я отложу». И дальше Тихон поясняет свою мысль, что он говорит: «Нет, не после обнародования, а еще до обнародования листков, вот где рассказывает он о своем преступлении, за день, за час, может быть, до великого шага, вы броситесь в новое преступление, как в исход, чтобы только избежать обнародования листков». И что делает Ставрогин? Как пишет Достоевский, Ставрогин даже задрожал от гнева и почти от испуга. И что он отвечает вот на эти слова? «Проклятый психолог!» — оборвал он вдруг в бешенстве и, не оглядываясь, вышел из кельи. Ну, это вот очень такая сильная сцена, и читателю, к сожалению, она недоступна. То есть непонятно, что увидел Тихон в лице Ставрогина. Непонятно, почему он говорит, что до опубликования вы совершите новое, самое ужасное преступление. В чем заключается это самое ужасное преступление? Что может быть ужаснее того преступления, в котором признался Ставрогин в своей исповеди? Вот здесь все остается непонятно читателю, но это понятно Ставрогину. Он понимает его, и когда он его понимает, он приходит в необычайную злобу, как будто бы Тихон угадывает вот какой-то замысел какой-то Ставрогина, который еще в нем созревает. И то же самое происходит с Марией Тимофеевной Лебяткиной, когда он приходит к ней в ее комнату и предлагает ей бежать в Швейцарию. Вот это вот такая сцена, где она говорит тоже таким метафорическим языком, образным. Вообще Достоевский очень много изучал явление юродства. Прежде всего оно его занимало, потому что юродивые, они были только на Руси. То есть нигде больше этого явления, по сути своей, не было. То же самое, как и старчество, в его таком чистом виде. И юродивые, они получали дар такой, вот они отрешались полностью от земного, мирского, и получали дар прозрения, дар прозорливости. Но очень часто вот эти юродивые, они свои прозрения, проникновения, они выражали не прямым образом, а косвенным. То есть они какие-то образы, какие-то вот слова, какие-то могли выразить вот в каком-то таком непонятном для простого человека смысле. И вот Мария Тимофеевна, она как раз говорит тоже таким вот языком, зашифрованным. И вот Ставрогин к ней приходит и предлагает ей бежать в Швейцарию, жить с ней в уединении так, как она захочет. То есть он ей говорит, что все будет, как вы захотите, если вы помните этот момент, что если вам нужна служанка, у вас будет служанка, если вы хотите целый вечер молчать, мы будем целыми вечерами молчать, если вы захотите целыми вечерами говорить, мы будем целыми вечерами говорить. То есть вот он ей буквально все предлагает. И что она отвечает? Это она долго думает, а потом спрашивает: а если мы так будем 40 лет сидеть? Он говорит: ну и 40 лет просидим. Дальше она говорит: 40 лет сряду с ним на горе сиди, ишь подъехал, и какие право люди нынче терпеливые начались. Нет, не может того быть, чтобы сокол филином стал. Похож, что ты очень похож, только мой ясный сокол и князь, а ты сыч и купчишка. Мой-то и Богу захочет поклониться, а захочет и нет. То есть вот что это за слова, что это она пытается ему сказать? она говорит, что вот ее жених, ее муж, ее князь, да, его главное качество – это то, что он обладает свободой воли. Это вообще вот Достоевский каждому человеку, он как бы считал, что это самое, самое главное такое отличие человека от всех остальных живых существ. Вот это вот свобода воли. И вот эта свобода воли, она выражает вот в таких словах. Мой-то, то есть мой князь и Богу захочет поклониться, а захочет и нет. То есть вот как он захочет, это как раз вот свобода воли. А здесь Ставрогин ей предлагает полностью такое замкнутое существование на горе, где он полностью лишается свободы воли. Его воля, она становится абсолютно подавлена. И хромоножка Марья Тимофеевна, она вследствие вот этого, такого его предложения, она видит в нем самозванца, что ее настоящий муж, он не может совершенно так мыслить, так мелко мыслить, то есть она ему говорит «купчишка», «сыч», который считает, который ищет выгоды, а мой сокол ясный, а сова слепая она его называет. То есть сова слепая – это как раз такой вот человек, который лишен возможности проницать какие-то вещи. Ну и вот дальше уже она вот поднимает эту тему с самозванца, она говорит ему, что он Гришка Отрепьев, и предает его анафеме, если вы помните. И какая у него реакция, да? Он испытывает, опять же, неописуемую, необычайную злобу. И вот во время этой встречи происходит еще страшное, вообще, по сути своей, такое Достоевским тоже страшная сцена, где она говорит про нож, то есть «не боюсь твоего ножа», если вы помните. И потом вот этот нож, их потом убивают ножом, действительно, и убивают с попустительства Ставрогина, Федька Каторжный. И Ставрогин ему дает залог, когда встречает его на мосту. То есть Марья Тимофеевна видит в нем убийцу, и он становится действительно убийцей непрямым, косвенным. Достоевский очень много вот развивает эту тему, когда вот такие вот высшие люди, как Ставрогин, они сами не хотят марать руки, но они всегда делают через кого-то. И в этом смысле Иван Карамазов – это тоже герой, который убивает отца, но через Смердякова. И дальше он очень мучается, как бы вот в таком попустительстве выражается их преступление, и они это очень чувствуют. Ну и таким образом, как бы Ставрогин, он остается в такой вот для нас не совсем понятной, непонятном таком, все равно неуловимом сути. Что имеет в виду Тихон, почему от него отрекается Марья Тимофеевна, но это непонятно. Но почему вот они так сильно боятся? Тихон и Марья Тимофеевна, там Достоевский пишет, что ее тоже лицо, оно полностью исказилось испугом. Она очень сначала сильно испугалась, опять же, какого-то своего проникновения. Потому что вот у этих героев, у Тихона, у Марьи Тимофеевны, у них есть какие-то свои идеи, сердечные такие идеи, можно сказать, которые вот такое. И Ставрогин, он их попирает, потому что вот Тихон, например, как бы говоря о том, что вы на пороге нового ужасного преступления, и в принципе предотвратить его никак нельзя, потому что вы все равно его совершите, вот он тем самым говорит о том, что он как будто видит Божий промысел. И вот этот Божий промысел попускает вот эти преступления. И для Тихона это тоже очень страшно, что сам промысел не запрещает, он попускает. Опять же, почему? Потому что человек обладает свободой воли. А что для Марьи Тимофеевны страшное, вот чего она тоже как испуга боится? Она все время говорит там о какой-то своей вине. Очень я виновата перед ним, она говорит. для нее, то становится страшным откровением, что ее любовь к Ставрогину, а у нее, безусловно, любовь, потому что днями и ночами напролет она только и делает, когда выходит замуж, она только и делает, что сидит и думает о нем. Она практически полностью лишена возможности действовать, она не действует, она просто сидит, как Достоевский пишет, она большая мечтательница, она думает о нем, она видит даже ребенка, который у нее, которого у нее никогда не было на самом деле. Но он ей кажется таким реальным, которого она унесла и утопила в реке. И вот что Ставрогин своим появлением в ней как бы переворачивает, чем он ее возмущает? Тем, что вот она говорит, я чувствую перед ним большую вину, но не знаю я, в чем вина моя заключается. Вот ее любовь к нему, она какая-то совершенная изначально. И вот Ставрогин своим изменением, тем, что она видит в нем сыча и купчишку, как бы ей указывает на то, что даже большая, великая любовь, она не всегда спасает человека, она не всегда может как-то ему помочь. И для Марьи Тимофеевны это тоже как какое-то вот такое, как будто бы она разбивается вот об эту льдину. И, возможно, поэтому они чувствуют вот такую вот реакцию на него. И он понимает, что они хотят ему сказать, он это тоже чувствует. Это говорит о том, что у него тоже такой очень высокий уровень развития, только он направлен в минус куда-то. Ну и изначально Ставрогина вообще в замысле Достоевского не было. И вот этот образ рождается в процессе работы над повестью, памфлетом «Бесы», над которым Достоевский начинает работать, когда находился за границей в 1869 году. Написание «Бесов» совпадает с тяжелым творческим кризисом у Достоевского, который у него происходил с такой силой фактически впервые. И вот об этом кризисе он так полностью не раскрывается. Можно о нем догадываться по тем немногочисленным высказываниям в письмах, которые он адресует разным корреспондентам. Замысел «Бесов» у Достоевского возникает, и это мы, наверное, все знаем, что когда Достоевский узнает об убийстве студента Иванова членами организации «Народная расправа», возглавляемой Сергеем Нечаевым. Достоевского глубоко задела эта тема, когда вот он узнает о том, что убивают Иванова в парке Петровской академии, это метро Тимирязевская, и возглавлял это вот террорист Нечаев, и один из тех, кто совершал преступление, такая интересная, может быть, совпадение, что Нечаев это делал не один, рядом с ним еще был Успенский, и вот тот, кто ему еще помогал совершить убийство, это был Иван Прыжов. А Иван Прыжов – это человек, с которым Достоевский был связан местом своего детства, своего рождения. Иван Прыжов – один из убийц вот, студента Иванова и члена кружка «Народная расправа», родился при Мариинской больнице для бедных, родился вот, в противоположном флигеле. Но он родился на 7 лет позже Достоевского, то есть Достоевский уже был такой старше его. Но тем не менее Иван Прыжов был сыном служащего, который тоже находился при Мариинской больнице, занимался такой канцелярской работой, но они общались. Они общались, их родители, отец с вот этим служащим, они общались. И Федор, конечно, его знал, правда, неизвестно, как бы общался он с ним, дружил, таких вот упоминаний нет. Но, естественно, он его знал. И Прыжов, он впоследствии, вот тоже выехав из Божедомки, вот из этого такого дома своего, тоже оказался потом вот в этой тайной организации, как и Достоевский, только Достоевский был петрашевцем, а Прыжов стал нечаевцем. И потом Прыжова судили, и он ушел, он был литератор, то есть он тоже писал еще до совершения убийства. Его судили, и он ушел в Сибирь, на каторгу, и там он умер. Он там еще какое-то время пожил, и в таком достаточно раннем возрасте умер. То есть Достоевский, как бы в каком-то смысле, даже то, что это убийство, и в этой организации был его вот человек детства, которым он вышел вот в мир, да, вот из этого замкнутого больничного пространства, это тоже для него было важно. Ну и Достоевский, когда узнает вот об этом деле, он задумывает писать повесть, и он задумывает просто высказаться в этой повести. Он чувствует, вот он вспоминает свое прошлое, как он был петрашевцем. И он хочет вот сказать, что как бы написать такую повесть в ущерб даже художественности. Может быть, даже выйдет пусть памфлет, что-то публицистическое, что-то грубое, но я выскажусь. И вот Достоевский хочет как бы предупредить, может быть, в каком-то смысле последователей, молодое поколение, на предупредить их, вот к чему может привести вот эта революционная деятельность, показать вот в своей повести. Но вот эта повесть, когда Достоевский ее задумывает за границей, она у него совершенно не идет. То есть он постоянно работает, каждый день, с утра до вечера, иногда полночи просиживает, но у него не получается, ему не нравится, ему не нравится то, что происходит. И Достоевский, вот принимаясь за эту повесть «Бесы», он уже тогда ее назвал, он надеялся, что за 3 месяца напишет ее, и потом, после того, как выскажется вот на эту тему убийства, он засядет за поэму «Жития». Вот это был такой его замысел, он остался нереализованный, «Житие великого грешника». Достоевский хотел написать такое вот повествование о человеке, о личности, который прошел разные духовные испытания и потом вышел к возрождению. Достоевский вот думал, что он завершит быстро «Бесы» и перейдет вот за «Житие». Но параллельно у него разрабатывать 2 эти темы не получилось. Вот этот роман-памфлет «Бесы», он разрастался, там появлялось много новых каких-то сюжетных ответвлений. И вот этот роман, когда он стал его писать, этот памфлет, он поглощал все силы Достоевского. В мае 1870 года он сообщает племяннице Софье Ивановой, что «Житие» отложено до возвращения в России, и что «Бесы» будет заключать в себе не 12 печатных листов, а, как предполагалось, а 25. И дальше уже, вот, то есть в мае «Бесы» вытесняют вот это «Житие», вбирая в себя часть материала «Жития». Но работа над «Бесами» у Достоевского все равно не идет. Герой не выходит, интрига не вяжется. В конце лета Достоевский пишет Кашпирову, редактору «Зари», это газета. Что он пишет? «Я думал, наверное, кончить его к концу лета. Написано было у меня уже до 15 листов, печатных листов, это много. Во все продолжение работы роман шел вяло и под конец опротивил. Теперь я решил окончательно все написанное уничтожить и роман переделать радикально». В письме племянницы Ивановой он пишет сходное. «Представился в полном вдохновении новый стройный план романа. Все надо было изменить радикально. Не думая немало, я перечеркнул все написанное, 15 печатных листов, и принялся вновь с первой страницы. Вся работа всего года уничтожена». То есть вот Достоевский здесь и признается о таком очень страшном, в принципе, для писателя ощущении, когда вот он целый год не выходил вот из какого-то поиска, из кризиса, где он писал, работал, делал, но все это выходило механически, вяло, ему ничего не нравилось. И потом, когда вот он все время на это жалуется, пишет об этом, у него происходит в этот период один из самых сильных припадков эпилепсии, падучий. А месяц он не может вообще работать, то есть это действительно был такой припадок. И потом Достоевский пишет, что он решает полностью уничтожить все написанное за год, чтобы приступить, начать с первой страницы. И вот как раз из этих писем всех выявляется, что в процессе работы над романом Достоевский мучается. Почему? Потому что у него на самом деле не выходил главный герой. Вот как только он стал писать «Бесов», он не видел главного героя. Ему вот изначально Верховенский, которого он в черновиках называл Нечаевым, то есть руководитель вот этой организации «Народная расправа», он изначально ему казался жалким и смешным, он казался ему вот недостойным настоящего романа. И Достоевский потом опять пишет, да, вот, то есть признается в письме, что потом летом опять перемена, дальше говорит, выступило новое лицо с претензией на настоящего героя романа. Так что прежний герой, то есть Верховенский, в скобках, лицо любопытное, но действительно не стоящее имени героя. Так что прежний герой стал на второй план. Новый герой до того пленил меня, что я опять принялся за переделку. Это он писал 9 октября 1870 года Страхову. То есть Ставрогин, он возникает не потому, что Достоевский его замыслил. Он не по замыслу Достоевского изначальному возникает. Он возникает из муки. Он возникает из того, что Достоевскому не нравится. Вот то, что Петр Верховенский, Нечаев, вот это вот главное лицо. И изначально Ставрогина не было нигде. То есть он выступает как будто бы из всего, вот о чем Достоевский пишет. Он рождается из духа революции, он рождается из духа протеста. И Достоевского этот образ, ну, очаровывает по сути своей. И Ставрогин, он при этом таким вот является самим по себе, и он как раз вот является вершиной, наверное, сильных личностей, которых Достоевский все время очень часто изображал в своих произведениях. И первая вот такая вот, ну, первая самая — это «Арестант Орлов» был в «Записках из мертвого дома». И дальше уже «Раскольников», дальше уже «Ставрогин», «Версилов», «Иван Карамазов». То есть вот как раз Ставрогин – это вот один из таких сильных личностей Достоевского. Это его повторяющийся из романа в роман образ. И вот когда Достоевский пишет, почему в итоге вот он пишет, как бы объясняет, почему вот этот герой его пленил, он так об этом говорит в письме Каткову. Он говорит: «Моя фантазия может в высшей степени разниться с бывшей действительностью, и мой Петр Верховенский может нисколько не походить на Нечаева, но мне кажется, что в пораженном уме моем создалось воображением то лицо, тот тип, который соответствует этому злодейству, то есть убийству организации «Народной расправы». Без сомнения, не бесполезно выставить такого человека, как Петр Верховенский, но он один не соблазнил бы меня. По-моему, эти жалкие уродства не стоят литературы. К собственному моему удивлению, это лицо, Петр Верховенский, наполовину выходит у меня лицом комическим. И потому, несмотря на то, что это происшествие занимает один из первых планов романа, оно, тем не менее, то есть это само происшествие, только аксессуар и обстановка действий другого лица, которое действительно могло бы называться главным героем романа. Это другое лицо, Николай Ставрогин, тоже мрачное лицо, тоже злодей. Но мне кажется, что это лицо трагическое, хотя многие, наверное, скажут по прочтении, что это такое. Я сел за поэму об этом лице потому, что слишком давно уже хочу изобразить его. Мне очень-очень будет грустно, если оно у меня не удастся. Еще грустнее будет, если услышу приговор, что лицо ходульное, я из сердца взял его». По моему мнению, это и русское, и типическое лицо. Конечно, это характер, редко являющийся во всей типичности, но это характер русский. Ну и стоит сказать, что Достоевский, как только Ставрогин выходит вот из этого чада и угара революционной деятельности, Достоевский намечает очень много планов, он много пишет планов, но очень хочет спасти Ставрогина, он хочет, чтобы Ставрогин обязательно пришел к перерождению, к покаянию, к очищению, но создается такое чувство, что сам герой как будто бы не подвластен своему автору, своему создателю. Потому что все попытки Достоевского ввести какие-то вот сюжетные ходы, где Ставрогин как раз идет по пути возрождения, спасения, они все совершенно не воплощаются. И мы видим как раз, как Ставрогин вот несется к своей собственной гибели, как несется к своему, в принципе, страшному очень и в каком-то смысле даже позорному для такого человека, такой большой силы, которую он в себе чувствовал, позорному самоубийству. Достоевский, то есть, как бы не смог показать, вот как этот герой возродился. Сейчас я немного чуть-чуть скажу про вот как раз то, как вот эта пятерка Нечаевская показана в романе, как Достоевский осмысляет вот эти вот революционную вот эту организацию. И вот на этом, наверное, потом уже завершится. Вы уж, наверное, устали.
Нет.
Сейчас я немножко здесь смотрю. Но нужно сказать, что Достоевский, когда вот начинал этот роман, у него такое было какое-то действительно ощущение, вот как будто бы он пишет что-то последнее для себя. То есть он писал в письмах корреспондентах, что я вот в этом романе хочу высказаться весь. То есть для него это вообще одна из таких его жизненных задач, целей — высказаться весь по возможности, прежде чем умру. И вот когда он работал над этим романом, он писал, что я хочу этим романом высказаться весь, а потом хоть умирать. То есть вот это чувство такое, какое-то последнего чего-то на краю, оно чувствуется, когда вот самого автора, оно чувствуется, когда мы читаем этот роман. Сейчас вот я немного проанализирую о том, как там Достоевский относится, как бы смотрит вот на эту деятельность этой революционной пятерки. Так. И вот что он замыслил, именно роман «Предупреждение». И вот в конце 60-х годов, почему вообще он обратился вот к этой теме? Потому что вот в конце 60-х годов он стал интересоваться, его стало все больше занимать явление нигилизма. Нигилизм – это такое вот тотальное отрицание. Отрицание основ, каких-то опор мировоззренческих, миросозерцательных. В принципе, это отрицание того, что в мире есть истина. И писатель стал склоняться к мысли о том, что нигилизм и он имеет основание, то есть из чего исходит вот это отрицание. Это отрицание исходит из атеизма, то есть из безбожия. И вот это отрицание, этот нигилизм представляет огромную опасность для общества. А действительно, вот если почитать журналы публицистов того времени, того же Николая Николаевича Страхова, одного из ближайших при жизни Достоевского его соратников, то можно увидеть, что очень многие в конце 60-х годов пишут именно о нигилизме, что действительно это было такое реальное явление, которое пытались в том числе осмыслить в журналах, газетах и пытались как бы его понять, преодолеть. Такое повсеместное. И вот Достоевский считал, что нигилизм представляет огромную опасность для общества. Опасения Достоевского, как раз он узнает Нечаевскую историю убийства студента Ивана Иванова членами революционной пятерки, руководимой Нечаевым. То есть вот он видит, что это как раз свидетельство того, что нигилизм начал приводить себя в действие, в реальность. И потом Достоевский, когда уже пишет свой роман, он еще не знакомится с катехизисом революционера Нечаева, потому что Нечаев написал катехизис, и этот катехизис, некоторые главы из катехизиса революционера, он даже написал своей кровью. Это реальный документ, он хранится в архиве исторического музея на Красной площади. То есть это как раз свидетельствует о его такой вот, как бы, ну нельзя сказать, нацеленности вот на революционную деятельность. И вот Достоевский, «Катехизис революционера», он практически все пункты, которые там были, он излагает в своем романе «Бесы». А Петр Верховенский, его организация, они вот это все обсуждают. Но что самое интересное, что Достоевский до, и об этом свидетельствуют его черновики, он до того, вот как написать этот катехизис, изложить вот в «Бесах», он его не знал, он был не знаком с настоящим реальным катехизисом революционера Нечаева. То есть он был ему неизвестен, и практически все пункты, которые Достоевский просто представил вот в этом романе, они точности отразили, отобразили реальный действенный катехизис революционера. Достоевский об этом писал Каткову. И говорил, что с этим катехизисом он познакомился только потом, когда дело Нечаева придали огласке и когда его стали публиковать уже в газетах. Это был такой общий процесс. И вот главную задачу Нечаев формулировал так. Вот это был один из первых его пунктов. «Наше дело – страшное, полное, повсеместное и беспощадное разрушение». Причем разрушение, да, страшное, полное, повсеместное, разрушение просто ради разрушения, без какой-то конечной цели. Он говорил, что вот это разрушение для того, чтобы построить какой-то новый миропорядок. Вот мы сейчас все подожжем, разрушим, и потом создастся новое. А его спрашивали, а если вот это новое будет такое же плохое, как вот предыдущее? А он говорил, а мы еще разрушим, мы еще убьем. И вот так вот убивая все, истребляя все, все равно так или иначе когда-нибудь, может через несколько поколений, мы выйдем вот к чему-то хорошему. Союзниками своей тайной организации он считал Нечаев преступный мир и уголовников, то есть это те, кого они брали в оборот. Организация, как он там писал, должна быть устроена иерархически, состоять из высших и низших. Причем низшие рассматривались как материал, который Нечаев предписывал экономно тратить. А главный критерий деятельности революционеров – это была польза для общего дела, а не личные чувства. То есть там вот одно из тоже важных пунктов – это то, что революционер должен тренировать и должен иметь в себе необычайное самообладание. Он должен быть аскетичен, как монах. Он должен совершенно владеть собой. И вот интересно, что на самом деле Ставрогин подпадает вот под это требование. И вот в случае победы революции большая часть русского общества подлежало уничтожению. Достоевский узнавал вот об этом деле, когда был за границей, и как раз вот он увидел именно в этом такое вот преддверие чего-то страшного, что надвигается на Россию. Что вот это дело Нечаевых – это не частный случай, а какое-то вот закономерное следствие, к чему можно вот будет, к чему придет вот эта революционная деятельность. То есть это то, что вот внушает страх, и если вот этому как-то не противостоять, не задумываться об этом, то возможно, что дальше все будет только хуже. И Достоевский как бы пишет этот роман, где он еще обязательно причины и следствия выявляет. Вот корни зла Достоевский видел в зародившейся еще в 1840-е годы идеологии западничества. Вот если вы помните, западники и славянофилы. В 40-е годы зародилось это явление. Западники сами по себе, они были безвредны, по сути. Они не были революционерами. Это были скорее сторонники постепенного прогресса, либеральных реформ, которые выведут Россию на европейский путь развития. Западникам была свойственность, отвлеченность мышления и романтические иллюзии, полностью утраченные следующим поколением. То есть за западниками пришли люди такие более прагматичные. Но вот в западничестве Достоевский уже видел некое проявление атеизма, отрыва от народных корней, от почвы, потеря веры, безверия. Вот все эти черты нигилизма они уже Достоевским, как он увидел, они были уже у людей 1840-х годов, когда самому Достоевскому было, ну, 20-25 лет, вот в это время. И вот это поколение отцов, либералов, западников в романе представляет Степан Трофимович Верховенский. В черновиках романа Степан Трофимович фигурировал под фамилией известного либерального историка Грановского. Достоевский даже называл его не Верховенский тогда, а Грановский. Однако герой Достоевского — это скорее карикатура на Грановского, чем его портрет. И что главное вот в этом образе, когда мы слышим Степана Трофимовича, это некая такая вот нетвердость, беспредметность во взглядах и чувствах. Степан Трофимович жаждет гонений, вот ему кажется, что он героическое лицо, что его преследуют, он надевает на себя маску гонимого, что его вот выслеживают, он любит говорить об этих преследованиях, которые он претерпел, хотя на самом деле его никто не преследовал, по сути, и не преследует. И вот эта бесхарактерность такая, нежелание видеть унизительность своего положения, потому что больше 20 лет он все время фактически вот является таким приживалой в доме богатой генеральши Ставрогиной. Вот эта вот отвлеченная любовь к прекрасному и отвращение грубой реальности, вот это его главные черты. Но Достоевский никогда не как бы пригвождает человека, да, вот это его главные черты: бесхарактерность, такая отвлеченность. Но при этом Степан Трофимович добр, как ребенок, то есть у него и положительные качества есть, он беззлобен, он временами остроумен, но тем не менее вот внутреннего стержня, идеи, которая становится верой и поглощает человека, в нем нет. То есть он там представлен уже как человек уходящей эпохи. И вот все молодые герои, которые его окружают, они совершенно не могут его понять, не могут понять его стиля, его строя. Вот как будто бы он представляет что-то уже отжившее. А вот Петр Верховенский, они представляют наоборот, что-то очень современное, что-то реальное. И вот если вы помните, Степан Трофимович, он очень много говорит на французском. То есть вот он, когда ему что-то резко говорят, да, Варвара Петровна, он начинает как будто бы щебетать на вот этом французском. Вот все время раздается его такая мягкая, плавная речь, и действительно чувствуется его такая внутренняя мягкотелость, которая вот как бы в нем есть. И Степан Трофимович в романе, что интересно, он является учителем, по сути, всех молодых героев, в том числе и Николая Ставрогина, он воспитывает его. И он является родным отцом Петра Верховенского, прототипом которого послужил Нечаев. И вот аллегория Достоевского совершенно здесь ясна становится. Своеволие, атеизм и нигилизм порождаются запоздалым, беспочвенным русским идейным романтизмом, западничеством. К отцам-западникам примыкает и фигура писателя Кармазинова. Это очень злая карикатура на Тургенева, также убежденного либерала-постепеновца. Кармазинов там обрисован как человек болезненно самолюбивый, требующий от других поклонения, манерный и в то же время заискивающий перед передовой молодежью, которую на самом деле боится и презирает. Это интересно, как он пишет, что какой последний такой текст он прочтет. Вот он писатель уходящий, он уже весь исписался, он сам это понимает, он уходит с поприща литературы, и он выбирает, он пишет и будет читать свою последнюю такую вещь под названием «Мерси». То есть вот представьте, такой уже выходит почтенный человек, да, заслуженный писатель. И вот он читает «Мерси», где вот его последнее слово поколению молодым – это «Мерси», «Спасибо», «Спасибо вот за все, что у меня было». Положение Степана Трофимовича Верховенского как истока революционной смуты характеризуется не тем, что он учитель молодежи, что он вот был к ним приставлен и, по сути, не сумел их ничему такому научить, но важно то, что будущие члены революционной пятерки как бы притягиваются к нему, он их притягивает вот своей такой вот добротой, своей вот открытостью для всех. И в портретах членов кружка отразились представления Достоевского о том, кто может поддаться искушению всеобщего отрицания, то есть нигилизму. Прежде всего, это люди случайных семейств. То есть он, Достоевский очень часто, это один из тоже повторяющихся его образов, это человек случайного семейства, когда человек, ну вот как бы уже с детства оскорблен неблагообразием своих родителей. То есть когда уже с детства он чувствует себя нелюбимым, нежеланным, чувствует, что вот эта вся семья, в которой он растет, что она создавалась случайно, не опираясь на какие-то твердые устои, основы. И общее для всех вот этих людей, да, кто может поддаться вот этому искушению нигилизма, безверия, отрицания, это незнание и неискание своего пути в жизни. Это какие-то личные обиды, комплексы, это семейные несчастья, это задавленность, это недовольство настоящим и неопределенное стремление к чему-то светлому в будущем. То есть такая неконкретность, незнание и себя, незнание и того пути, по которому хотел бы идти. И вот люди, сознающие до конца, что они делают, вот к чему это все может привести, по сути своей среди них нет. И вот исключение в кружке, кто знает, к чему он идет, представляют двое. Это Шатов и Шигалев. Шатов – это как раз тот герой, прототипом которого послужил убитый студент Иванов. Но Достоевский меняет причины разрыва Иванова с кружком. То есть в данном случае причины оказываются идейными. То есть если в реальности Иванов разрывает с кружком, чтобы основать свое собственное общество, независимое от общества Нечаева, то у Достоевского Шатов разрывает с кружком, потому что он переменил убеждения, потому что он больше не поддерживает вот то, чем живут организация. Шатова Достоевский называет идеальной русской натурой. Это один из тех, кто, уверовав раз в какую-то идею, посвящает ей всю жизнь, но при этом сохраняет нравственное чувство. А Достоевский передает Шатову часть своих убеждений, но не все. Идея Шатова в том, что цель всякого народа, народного движения – искание Бога. И у каждого народа свой Бог. И когда боги становятся общими, народ умирает. Шатов убежден, что есть только один народ, познавший истинного Бога. Это русский народ. И Шатов первым из героев Достоевского произносит слова «народ богоносец». Народ, который должен сказать новое слово всему миру. И что интересно, что действительно это произносит Шатов, но эти слова Шатову говорит Ставрогин, когда они общаются за границей. То есть изначально вот Достоевский авторство этих слов дает Ставрогину. Дальше как бы двигатель внешнего действия в романе является сын Степана Трофимовича, Петр Степанович Верховенский. Вот в этом герое, как он появляется, мы видим, что нет таких больших, глубоких внутренних противоречий, борьбы различных начал. Это воплощение зла и разрушения, квинтэссенция нигилизма, дошедшего до последних возможных пределов. Петр Верховенский при этом он вовсе не идейный человек, он не идейный революционер, борющийся за социальную справедливость. Идея справедливости для него вторична, и главное для него – это разрушение ради разрушения. О конечной цели Верховенский почти не думает, для этого есть теоретики. И вот эта цель смутно представляется ему как абсолютная власть, которая уравнивает всех, и при этом над ними горстка избранных. Но это только смутные проекты. Главное же, это надо все разрушить. И поэтому Петр Верховенский стремится охватить разрушением весь город. А город как раз и есть в чаще всего русской литературе вот модель страны будущего. Верховенский не брезгует ничем. Он сеет смуту в самой сердцевине власти, в губернаторском доме. Он устраивает скандал на празднике. Он пытается взбунтовать рабочих на местной фабрике. Вместе с тем ему нужно обязательно почему-то и поглумиться над иконой, убить тех, кто мешает его планам, разрушить чужую семью и, наконец, поджечь город. Петр Верховенский понимает, что в крестьянской стране, такой как Россия, всеобщего разрушения нельзя достичь только террористическими актами пятерок. И вот эти действия, которые он совершает, это только средство посеять смуту во всех слоях общества. А разрушить все может только народное восстание, бунт, то есть посеять смуту, и дальше, чтобы народ уже поднялся на всеобщее восстание и на бунт. И для бунта Петр Верховецкий говорит, что необходим обязательно предводитель, вот тот, кто как раз возьмет знамя. И вот в главе «Иван Царевич» становится ясна цель Верховецкого. Он прочит самозванца Николая Ставрогина. То есть вот он видит именно Ставрогина предводителем бунта, народного восстания с целью свержения власти. И вот здесь как раз Ставрогин, ну, то, что он одна из самых сложных фигур, созданных Достоевским, я уже говорила. Но вот в чем еще его такие вот качества? В том, что на самом деле, это тоже очень интересно кажется, что программа революционеров, то есть тот самый катехизис, который предписывает уничтожение большей части общества, вот который является программным для Верховенского, он написан не Верховенским, он написан Ставрогиным. Это тоже очень такой факт красноречивый. Но Ставрогин, он способен создавать крайние идеи. Все мысли Шатова о народе богоносце внушены Ставрогиным. Это, но тем не менее, вот Ставрогин, как бы вот все его идеи, они ну, не подкрепляются верой в эти идеи, верой в Бога, и Ставрогин в Бога не верит, и поэтому он уходит вот в крайность нигилизма, в атеизм. И Ставрогин как раз представлен человеком, который способен понять и воплотить любую идею вот, совершенно, от идеи вседозволенности до самой христианской идеи. И вот как раз эту самую христианскую идею, идею покаяния, он хочет воплотить, когда приходит к Тихону и показывает ему свою исповедь. И Тихон говорит Ставрогину, что то, что задумал Ставрогин, это великая мысль, это подвиг действительно христианский, но только в том случае, если у Ставрогина действительно есть покаяние, а у Ставрогина покаяния нет, потому что для покаяния нужна вера в Бога. И вот для таких, как Петр Верховенский и Ставрогин, в итоге оказывается невозможен христианский путь спасения, путь покаяния и принятия любви к людям. В отличие от двух предшествующих романов, в «Бесах» нет героя воплощения христианской идеи. То есть если «Преступление и наказание» — это Соня, если в «Идиоте» — это князь Мышкин, то в «Бесах» такого человека и героя нет. Истина остается в итоге недоступна всем героям. И, видимо, поэтому именно в «Бесах» Достоевский сформулировал то, что с его точки зрения истине прямо противоположно. То есть он показал тот логический итог, к которому неизбежно должно прийти общество, следуя по атеистическому пути, по пути нигилизма и отрицания. Речь идет о теории устройства общества, созданной теоретиком революционеров Шигалевым. То есть вот Шигалев говорит как раз о том, что нужно создать такое общество, которое опирается на идею равенства. Вот все равны друг перед другом, а те, кто имеет какие-то свои таланты, какие-то свои способности, тот, кто превосходит, его нужно как бы уравнять вот с серединой, с другим. И роман «Бесы» — это единственный роман Достоевского, в котором отсутствует положительный полюс системы ценностей. Опасности нигилизма общество практически ничего не может противопоставить. Власть оказывается слабой, как мы это видим в романе, вера подорванной, нравственность лишена какой-либо опоры. Частный случай Нечаевского дела, одного из самых первых проявлений революционной активности, дал Достоевскому возможность написать роман «Предупреждение», которое, к сожалению, не было услышано. Большинство критиков сочло этот роман грубым и тенденциозным памфлетом, попыткой выдать частный случай за общее правило. Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо.
Да.
А есть ли какая-то аналогия? Ну вот я чисто комментарием сужу. Вот это вот отсутствие какой-то грани между добром и злом, лицо похоже на маску, по-моему, вот губы слишком мало, глаза слишком грубые, между Свидригаевым.
Есть, да. Вот они как раз это те герои, которые стоят по ту сторону добра и зла, но вот все-таки Свидригайлов, он не был именно идейным, он был равнодушен к любой идее. А Ставрогин, он сам создавал, он создал Шатова, Кириллова, вот их идеи. Это все то, что Ставрогин, о чем говорил с ними за границей. И даже идея христианского подвига, покаяния, это тоже вот то, чем он проникся. То есть он мог проникаться любой идеей совершенно, из любых идеологий, из любых вот религий.